Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о заветах, которые Господь Иисус заключал с патриархами Божьего народа. За исходный текст нашей проповеди возьмем Бытие, глава 15, стих 18. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Сила греха падшего человеческого рода была так велика, что Бог вынужден был совершить над ним суд посредством потопа. После потопа Бог начинает с людьми через Авраама совершенно новый путь, который теперь немного рассмотрим с вами. Итак, заветы. В соответствии с этим Бог определяет свое благословение, вкладывая его в кровь и распространяет свое благословение на плотское, то есть материальное наследство. Именно поэтому Бог избирает себе целый народ, благословляет его во всем, чтобы остальные народы познали, что есть живой Бог, который может так благословлять, как Он благословляет этот избранный народ. Это избрание падает на Авраама. Бог избрал Авраама из язычников и образовал через него свой народ Израиль. Чтобы выполнить это Божье намерение, необходимо определенное общение между Богом и людьми. Но чтобы это общение укрепилось, Бог пользуется заветом. Поэтому задаем себе теперь вопрос, что является заветом? Слово «завет» имеет здесь смысл союза. Завет на немецком языке называется «бунд». Это слово происходит от слова «binden», что означает «связывать». Как видите, слово «связывать» очень метко определяет слово «союз». Завет или союз связывает как минимум две стороны, две партии. При заключении завета, союза или договора, обе стороны обязаны также принять условия этого завета. Одна личность не может заключать с собой завет. Итак, первый завет Иеговы, то есть Господа Иисуса с Авраамом, Бытие 15, стих 18, наш основной текст. На основании этого завета Господь Иисус обещает дать наследникам Авраама землю, упомянутую в этом стихе, а именно от реки Египетской до реки Евфрата. Согласно этого обетования, Господь Иисус предупредил свой народ Израиль через Моисея перед входом в обетованную землю Ханаан. Второзаконие 7, стихи 1 и 2. «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб владеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хеттеев, гергезеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их». Но так как обетование Господа Иисуса в этом вопросе и до сегодняшнего дня не исполнено, то оно придет в исполнение в тысячелетнем царстве. Так как в некоторых местах Святого Писания имя Авраама упоминается в связи с отцом, то в нем мы видим вообще исходный пункт Божьих обетований и особенно последующих заветов. Завет Иеговы, то есть Господа Иисуса с Авраамом, является основой для первого завета Израиля у Харива. Второй завет Господа Иисуса с Исааком, где сказано в Бытие 17:21: «Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара». То есть, согласно этого сообщения Писания, еще до рождения Исаака Господь Иисус заключил с ним завет. Если в Аврааме мы видим отца Исаака, то в Исааке видим обещанного сына. В Бытие 21 стих 12 сказано: «Ибо в Исааке наречется тебе, то есть Аврааму, семя». В Исааке мы прообразно видим Господа Иисуса, потому что оба, как Исаак, так и Иисус, зачаты сверхъестественным образом. Исаак за пределами физической возможности зачатия Авраамом и Сарой, а Христос сверхъестественно через Святого Духа в Марии. В Бытие 25 стих 5 сказано затем: «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Так и про Иисуса написано: «Отец все отдает сыну». Об этом событии на горе Мория мы читаем в Евреях 11:17 следующее: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». Это высказывание указывает на самого Христа, так как обетование, данное в Исааке, находит свое исполнение в нашем Господе Иисусе. Хотя в Исааке было обетование, но не было спасения. Завет Иеговы с Исааком был основанием, как обетование сына для второго или нового завета Господа с Израилем. Третий завет Иеговы, то есть Господа Иисуса с Иаковом. Об этом читаем в Левитах 26:42. «И я вспомни завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню». Вспомним еще раз, что сказано об Аврааме в Бытие 17 стих 4, как об отце: «Ты будешь отцом множества народов». Затем об Исааке, который является прообразом Господа Иисуса, Сына Божьего, и, наконец, последний из патриархов – Иаков. А теперь зададимся логичным вопросом. Не воспроизводят ли эти патриархи хотя бы слабый, еле различимый образ на Святую Троицу, то есть на Отца, Сына и Святого Духа? Я исхожу из того, что слушателям и читателям уже известно, что Авраам является прообразом Небесного Отца, а Исаак – прообразом Сына, Иисуса Христа. Это, я думаю, все уже знают. В соответствии с этими фактами Иаков должен образно представлять Святого Духа. Для этого рассмотрим несколько мест из Библии для подтверждения этой мысли. В Бытие 25, стих 27 читаем: «Иаков был человеком кротким». А мы с вами совершенно точно знаем, что на протяжении всей своей деятельности во время благодати Святой Дух действует кротко и еще раз кротко. А согласно Бытия 28, стихи 17 и 18, Иаков был в Вефиле, в Доме Божьем. Там он возлил елей на камень, который является прообразом Христа, а елей – прообразом Святого Духа. А ведь Христос был зачат Святым Духом. В этой истории Святой Дух связывает нас с землей, лестницей с неба, как Христос. Стих 12. А в Бытие 31, стих 13 сказано: «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник», то есть на камень. Кто мог бы в лице Иакова, в руках которого находится елей для помазания, признать кого-нибудь другого, нежели Святого Духа? А теперь обращаю ваше внимание еще раз на тот случай, когда Иаков напоил овец Лавана из колодезя. Эту историю я подробно объяснил в теме «Колодцы». Но в данной проповеди эту историю следует еще раз упомянуть. Поэтому приведу несколько стихов из Бытия 29, а именно с 1 по 3 и с 7 по 10 стихи. «И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. И сказал Иаков пастухам: «Вот дня еще много, не время собирать скот, напойте овец и пойдите, пасите». Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Коротко скажу, что колодезь, то есть источник живой воды, из которого в этой истории поили овец, является прообразом Господа Иисуса. Овцы, которых поили из этого колодезя, являются прообразом детей Божьих и вообще всех спасенных для жизни вечной из всех домостроительств. Большой камень, которым закрывалось устье колодезя, является частью скалы и тоже прообразно представляет Господа Иисуса. Источник воды в этом колодезе был до поры до времени в Ветхом Завете закрыт для людей, но в Новом Завете Святой Дух открывает нам всю полноту Божества, все духовное богатство, которое мы имеем в нашем Господе Иисусе. В данной истории с колодезем это делает Иаков, он открывает этот живой источник. Поэтому нет никакого сомнения, что Иаков является прообразом Святого Духа. Далее, в Бытие 30 мы читаем о рождении 12 сыновей Иакова. А во время Нового Завета Святой Дух, прообразом которого является Иаков, теперь мы это знаем, осуществляет рождение свыше всех сыновей Божьих. Это не является совпадением. Нет, нет. Родиться свыше мы можем только при наличии жертвы Иисуса Христа на Голгофе через Святого Духа, согласно Ефесянам 1:13. В отношении морали Иаков говорит в Бытие 34, стих 30, Симеону и Левию: «Вы огорчили меня». А в Ефесянах 4, стих 30 читаем: «Не огорчайте Святого Духа Божия». Также и в Бытие 49, стихи 5 по 7 Иаков наставляет своих 12 сыновей и учит различать добро и зло. В этом событии Иаков является духовным руководителем израильского народа, как образ Святого Духа, который, согласно Иоанна 16, стих 13, наставляет нас на всякую истину. Внимательный читатель Библии должен заметить, что, собственно, только с Авраамом Бог заключил завет. В Бытие 22:16 Бог клянется собой, но не с Исааком и Иаковом. Что касается этих двух последних, то по отношению к ним мы имеем только повторяющееся высказывание, что Бог будет помнить завет с ними. Но завета с ними, какой Бог заключил с Авраамом, мы в слове не находим, поэтому, естественно, возникает вопрос, как и когда осуществился завет с Исааком и Иаковом. Для заключения завета, то есть союза, все партнеры должны присутствовать, как, например, при заключении брака. Если заключается союз, то по меньшей мере должны присутствовать две стороны, которые проявляют согласие к этому союзу. Решение этого вопроса мы видим в Старом, в Первом Завете у Харива. Здесь проливается свет на этот вопрос. Завет, заключенный Господом Иисусом со своим народом у Харива, в полной мере и силе распространялся на все последующие поколения Израиля. Точно так же исполнился завет, заключенный с Авраамом по отношению к Исааку и Иакову. А это значит, что евреи, жившие во времена Иисуса, прародители которых стояли у Харива, тем не менее стояли или находились в силе того первого завета, хотя лично они не присутствовали у Харива. Событие у Харива было неповторимым на протяжении 40-летнего странствования Израиля в пустыне. Потомки Исаака и Иакова стояли затем по Божьей воле автоматически в завете, заключенным Господом с Авраамом. Но что является гарантией сказанного Господом? Гарантией принадлежности к завету. Согласно Бытия 17, стих 11, этой гарантией является обрезание. Мы читаем: «Обрезываете крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». На основании обрезания израильтяне Ветхого Завета на протяжении столетий являлись народом Божьего Завета. Через обрезание им передавалось по наследству право принадлежности к завету. Тот же процесс мы видим и у патриархов, потому что Иегова, то есть Господь Иисус, заключил с Авраамом завет. Чтобы этот завет распространить на Исаака и Иакова, Авраам сделал себе обрезание, хотя ему было уже 99 лет. Бытие 17:24. Обратим внимание на то обстоятельство, что в это время еще не было закона обрезания. И далее читаем в Бытие 21, стих 4. «И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмый день». Но в Ветхом Завете мы ничего не читаем о том, чтобы Иаков был обрезан. И здесь Святой Дух приходит нам на помощь и обращает наш взор на Деяния апостолов, глава 7, стих 8, где написано: «И дал ему, то есть Аврааму, завет обрезания, посем родил он Исаака и обрезал его в восьмый день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов». Следовательно, мы видим, что Слово Божие само по себе является завершенным делом. Это прекрасно. Даже согласно этого краткого обзора, обрезание имеет следующее направление. Первым обрезанным был Авраам, вследствие чего наряду с титулом «отец веры» он был также назван отцом обрезанных. В послании Римлянам 4:12. Как мы видим, обрезание идет от Авраама через Исаака и Иакова до патриархов, то есть до 12 сыновей Иакова. В Египте, стране временного пребывания, обрезание в течение 430 лет воспринималось не так серьезно и постоянно пошло на затухание. Так что было очень мало евреев, которые вообще еще знали об обрезании. Отсюда мы видим, что плен обворовывает нас в Божьем имуществе. Поэтому Господь Иисус спас нас для свободы, чтобы мы были соучастниками Его имущества, всех Его даров. Об этом читаем в Иисусе Навине 5, стихи 7 и 8. «Ибо они были не обрезаны, потому что их на пути, то есть 40 лет, не обрезывали». После того, как Моисей согласился и получил задание вывести Израиль из Египта, мы видим Моисея в пути со своей семьей. И тут он имеет эту встречу с Господом по поводу обрезания. Бытие 4, стихи 24 по 26. Господь Иисус хочет его умертвить за то, что, находясь на задании, он не обрезал своих детей. Позже Господь напоминал и Израилю об обрезании, когда тот находится на его задании. В Иоанна 7:22 Господь Иисус говорит: «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов». Если Моисей дал Израилю обрезание, то он дал его Израилю вновь, так как тот его утерял, вследствие чего он потерял его через закон. Нельзя сказать, что закон требует обрезания, но более того, он требует послушания со стороны Моисея. Именно в этом отношении или с этой точки зрения Моисей снова учреждает обрезание. Учреждает снова обрезание, о чем читаем в Иоанна 7:22. Но основой обрезания является послушание. Поэтому, когда израильтяне были непослушными, то они были необрезанными, поэтому и 40 лет были необрезанными, потому что непослушными были. Основой обрезания является послушание, чтобы держать в нем Израиль. Обрезание было на 500-600 лет раньше введено, чем закон. Это мы должны знать, чтобы не возникали ложные учения. Библия говорит, что обрезание имело только смысл в Ветхом Завете, когда исполняли закон. Как глупы все же с точки зрения учения такие верующие, которые сегодня еще пытаются соблюдать закон. Они думают, что небольшим набожным соблюдением или попыткой соблюсти субботу они доставят Господу Иисусу удовольствие. Это неправда, а все это наоборот. Не имел ли право принимать участие в Пасхе и тот, который не был обрезан? И мы знаем, что согласно Левит 23, Пасха по закону является первым из семи праздников Иеговы, то есть 14-го первого месяца, Бытие 12:44. Поэтому в Ветхом Завете обрезание и закон неразделимы, но так как Христос является концом закона, поэтому Он является и концом плотского обрезания. Господь Иисус не является концом обрезания вообще, а более того, Он отменяет служение в плоти и вводит в Новом Завете служение в духе, в котором проявляется обрезание сердца. Чисто пророчески говорит Господь об этом во Второзаконии 30 стих 6. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Это пророчество указывает на новый завет Господа Иисуса со своим народом в тысячелетнем царстве. И тогда исполнится слово Божие из Малахии 4 стих 6, где сказано, что Он обратит сердца детей к отцам их. Обрезанием сердец детей, то есть Израиля в тысячелетнем царстве, Господь Иисус обратит сердца детей через послушание до послушания отцов при плотском обрезании. Время благодати или время церкви, расположенное между временем закона и тысячелетним царством из-за служения в духе, точно так же характерно обрезанием сердца. Римлянам, глава 2, стихи 28 и 29. Четвертый пункт. Первый завет Иеговы, то есть Господа Иисуса с Израилем, у Харива. Там мы читаем следующее во Второзаконии, глава 5, стихи 2 и 3. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы». Этот завет был связан с законом, который принуждал Израиль к послушанию. Здесь мы читаем: «Не с отцами нашими поставил Господь завет сей». Мы спрашиваем, почему нет? Поскольку отцы были послушны, то они не нуждались в завете закона, но их потомки срочно нуждались в законе через или посредством завета с Богом. Этот завет связан с кровью животных, то есть кровавый завет, можно сказать. Но в этих жертвах не было спасения для вечности, а только временное. Ветхозаветные грехи были лишь покрыты кровью этих жертвенных животных, но не прощены. Через святую жертву Иисуса Христа на Голгофе грехи ветхозаветных спасенных, кто действительно спасен, окончательно прощены. Богослужение в Ветхом Завете совершалось в плоти, так как на основании ветхозаветных заповедей никто не мог спастись, то они были законом смерти. Но нашелся один человек, который исполнил закон, и он должен был умереть, потому что возложил на себя все наши грехи. Иисус Христос умер и исполнил закон, чтобы все, кто в Него верит, имели жизнь вечную. Пятый пункт. Второй или новый завет Господа с Израилем. Об этом завете Господа Иисуса с Израилем читаем в Иеремии 31, стих 31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». А в стихе 32 мы дальше читаем: «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили». Это не был тот завет, который Господь заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом, ибо отцы не нарушали этого завета с Господом. Но их потомки нарушили первый или ветхий завет. В стихе 33, где Господь разъясняет новый завет, мы читаем: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Как по велению Господа Моисей вложил скрижали с написанными на них заповедями закона вовнутрь ковчега завета, так и Господь хочет свой закон, новую заповедь, вложить во внутренность их сердца и написать на них. Вопрос. Когда начнется Новый Завет? В Римлянах, глава 11, стих 27, находим ответ. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Чтобы слушатели поняли, о ком в этом стихе идет речь, напоминаю, что главы 9, 10 и 11 в послании Римлянам касаются сугубо Израиля, то есть евреев. А дело снятия грехов с Израиля и снятия с их сердец покрывала является делом будущего. Поэтому пусть никто не думает, что грехи Израиля уже убраны, как для язычников, так и для Израиля. Грехи реально убираются на Голгофе на основании обетования Иисуса Христа. Но из-за отвержения Иисуса Израиль исключил себя из области снятия или избавления от этих грехов. Иоанна 1, стих 11. Израиль не принял Иисуса как своего Мессию, поэтому не принял и его прощение. Поэтому грех снимется с Израиля только в 70-ю седьмину, согласно Даниила 9:24. Как мы с вами из вышеизложенного поняли, Первый Завет был заключен с Израилем. Второй или Новый Завет будет заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. Церковь Иисуса не имеет с Господом никакого завета, потому что мы, дети Божьи, являемся Его телом. Некоторые дети Божьи думают вслух, что мы все же имеем с Господом такой завет, но не могут доказать, где это написано. Мы, то есть церковь, являемся с Господом одно целое. А никто не может заключить завет сам с собой. Иисус Христос есть глава церкви. И если моя голова даст команду моей ноге сделать шаг вперед, то нога это сделает. Почему? Потому что голова или глава этого хочет. Но для этого нет необходимости заключать со своими членами завет. Так как мы являемся членами его тела, то мы не нуждаемся в таком завете. К сожалению, некоторые верующие думают, что церковь все же имеет с Господом такой завет. Церковь Иисуса стоит выше этого, но ни в коем случае дом Израиля и дом Иуды. И тем не менее, Новый Завет можно заключать лишь с теми, с которыми был заключен первый Ветхий Завет. Так как церковь не имела с Господом Ветхого Завета, то и Новый Завет не может быть с ним заключен. Церковь Иисуса формируется и живет между обоими заветами, но она благословляема благословениями Второго Завета. Почему? Потому что мы живем во время Нового Завета. Господь Иисус говорит: «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови». Евангелие от Луки 22, стих 20. Чаша есть Новый Завет. Мы не являемся чашей. Согласно Евреям 9:15, мы имеем посредника или ходатая Нового Завета Иисуса Христа, нашего Господа. А апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, глава 3, стихи 5 и 6. «Способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». В какой мере мы можем быть служителями Нового Завета? Так как мы живем во время Нового Завета, и Иисус Христос подарил нам через Свою кровь прощение, Новый Завет моей крови, то мы имеем прощение. И на основании этого прощения мы можем в пределах времени Нового Завета служить Господу Иисусу. Почему? Так как Израиль в настоящее время Нового Завета не служит Христу, Поэтому лучшего завета поручателем сделался Иисус. Евреям, глава 7, стих 22. Аминь.